Христос Спаситель, придя на землю, возвестил людям, как должно жить на земле, чтобы оказаться достойными неба. Причем эта благая весть о спасении человечества оказалась доступной всем, а не только тем современникам Иисуса Христа, которые видели и слышали Его. Явное откровение воли Божьей было возвещено Спасителем каждому человеку в Его божественном учении, а ученики Христовы это учение запечатлели в Святом Евангелии. И потому во всякое время всякий человек может прочесть эту вечную книгу жизни и найти в ней истину. Христос, говорит священномученик Петр Дамаскин, сокровен в Евангелии, и желающий найти Христа может найти его в Евангелии. И святитель Игнатий Брянчанинов говорит о том же. Христос всегда таинственно присутствует в своем Евангелии, и достаточно прочитать одну его главу, чтобы познать говорящего там Бога. Святитель считает, что Евангелие и есть основа духовной жизни христианина, и им каждый должен проверять правильность своей духовной жизни, своего шествия по лестнице духовного совершенствования. В статье о чтении святых отцов святитель Игнатий обращает особое внимание на то, что именно святые отцы в своих творениях учат нас правильно читать эту богодухновенную книгу и правильно понимать ее содержание. И на сегодняшнем уроке православия мы продолжим разбирать эту статью с протоиереем Алексеем Яковлевым. На прошлом уроке, читая и разбирая эту статью, мы говорили о том, что попадая в общество святых отцов и даже беседуя с ними, а делать это нетрудно, читая их творения, мы сможем постепенно приобретать святость и достигать спасения. Святоотеческие творения могут стать для нас и руководством к небу, и руководством к чтению Евангелия. Так святитель Игнатий пишет, что отцы научают нас, как приступать к Евангелию, как читать его, как правильно понимать его, что содействует, а что препятствует к его разумению. А потому сначала надо более заниматься чтением святых отцов, и они научат нас читать Евангелие.
Речь идет о том, что и тут, как бы сказать, не святитель Игнатий, наверное, первый, это, в общем, и понятно, что всякий текст живет в понимании. Вот всякий текст должен быть, как ни крути, но понят и истолкован. Вот. Это и, с одной стороны, хорошая новость, с другой стороны, конечно, тревожная новость. Потому что всякое слово вот, может быть истолковано по-разному, на самом деле. Вот. И в чем как раз и интерес состоит, что мы, когда сталкиваемся с Евангелием, мы видим, что его можно понимать очень сильно по-разному. Можно понимать его, как понимает церковь, так можем понимать его, как понимает, допустим, моя левая нога. И как раз вот эта вот совокупность, понятно, что мне могут сказать, что хорошо, вот есть небольшой текст евангельский, там священного писания, да, а вот множество святых, их же тоже можно по-разному понимать. То есть такой заколдованный круг получается. Думаю, здесь вот в чем проблема. Когда человек поучается в Священном Писании, у святых и так далее, то когда он беседует, когда он пытается размышлять, когда он беседует, да, с милыми друзьями, а вот, и со святыми в том числе, вот именно вот о какой-то высоком небе, то вот эта вот проблема понимания, толкования, да, она становится для него не просто не проклятием каким-то, а благословением. Он может ошибаться, конечно, он может задумываться, не понимать, но это для него как раз уже становится хорошо, а не плохо. Да, вот. И то, что он не понимает, то, что он не может разобрать, вот, и то, что даже не могут ему пояснить его святые, так, для него не становится такой вот именно убийственной трагедией. Ну, вот. А для него это становится, ну, чем-то более хорошим. Вот. И в этом смысле как раз мы видим, что святые берут и ведут человека именно к тому, чтобы он в какой-то момент своей жизни, да, настолько возрадовался Евангелию, ну, хотелось бы, да, что он понял, насколько велика эта книга.
Насколько велика эта книга, святые отцы знали по опыту. Так преподобный Серафим Саровский постоянно читал Священное Писание и говорил приходившим к нему людям, что душу надо снабдевать, питать Словом Божьим, и более всего должно упражняться в чтении Нового Завета и Псалтыри. Сам старец на протяжении всей своей жизни с этой книгой не расставался. И когда после многих и долгих подвигов он вышел по благословению Царицы Небесной из-за двора на служение людям, то стал для них, по сути, устами этой священной книги. Ее старец всегда имел при себе и носил повсюду в котомке за спиной.
Но чтобы она у него была, тут много же должно было случиться. Должен был много выслушать, много понять, много прочитать. А вот в монастыре как раз это, видимо, возможно было сделать так. То есть, чтобы ее одну оставить, так в какой-то момент нужно было к этому приготовиться всеми возможными способами.
Но такой подготовки, как у преподобного Серафима, у нас нет. И обходиться чтением одного лишь Евангелия нам рановато. Потому святитель Игнатий предупреждает, что чтение Евангелия без чтения святых отцов – занятие опасное. Многие, делая так, впадали в гибельное заблуждение, и Евангелие само отвергало их, ибо оно допускает к себе только смиренных.
У Авы Дорофея есть знаменитый, ну, известный, можно сказать, пример, что ты видишь человека ночью, стоящего в пустом городе, ну, все потому, что уже по домам разошлись. Вот. И кто он такой, этот человек, на распутье дорог? Он может быть вор, он может быть развратник, он может быть человек, который поджидает своего товарища, чтобы пойти на ночную молитву. Несколько вариантов есть. И вот когда мы... У Авы Дорофея этот пример несколько к другой области прикладывается, но я думаю, что он вполне подходит вот к чему. Когда мы читаем Евангелие, не желая, скажем так, прислушиваться ни к какому другому, когда человек, я знать хочу только одно Евангелие. Это, в общем, слова-то на самом деле очень интересные, может быть, и, наверное, вполне такие неплохие, но у нас есть привычка все истолковывать под себя, и истолковывать зачастую, ну, так достаточно вредно. То есть, если, допустим, чиновник так поступил, он, конечно, поступил это потому, что он вор и жулик. Если люди пошли на площадь, не поступили, потому что они наймиты Госдепа. А все несколько сложнее и проще одновременно, как часто это бывает. То есть, причины поступков людских могут лежать в такой области, которую мы даже, может, и не подумаем. На самом деле и жульничество есть, и, значит, Госдеп присутствует, мы знаем. Но кроме этого всего есть еще значительно временами более важные вещи. Так вот, когда мы читаем Евангелие, когда ты читаешь Евангелие, вот, то Евангелие под подозрением оказывается зачастую скрытым, не скрытым. И все, что ты встречаешь непонятного или невнятного в Евангелии, оно так или иначе все равно толкуется. Это когда вот люди, например, молитву читают, не понимая ее. Раз, другой, третий, а на десятый они уже понимают, ну, очень по-своему. Очень сильно по-своему. И это понимание может быть от молитвы так далеко, что даже не сказки сказать, не пером описать. С Евангелием то же самое.
А бывает и по-другому. Человек прочитал и понял эти евангельские строки так, а кто-то из святых отцов, будь то блаженный Феофилакт Болгарский или святитель Феофан Затворник, это же место в священном тексте, толкует иначе. Совсем не так, как думает неопытный читатель. И даже абсолютно не так. Однако такое разное понимание одного и того же текста могут многому научить человека, многое ему могут показать. При условии, что сам он захочет сравнить свое мнение относительно прочитанного с тем, что думают по этому же поводу святые, чтобы прочувствовать, увидеть свою мелкость, ну или свою глубину. Но зачастую читающий Священное Писание такого сравнения не делает.
И в результате он Евангелие, естественно, читает только как он может прочитать. А святые же могли его иначе прочитать. Не потому, что они читали другой текст. Потому что в Евангелии то, что вычитал человек, нету этого. Там его, то, что человек прочитал, этих мыслей, этих чувствований нету вообще, а есть противоположное. И ну, вот кто ему скажет-то? Никто не скажет, если эти святые не скажут ему. Вот. И получается, что человек сам себя обманывает. Он говорит, что я читаю Евангелие, я прочитал его, и потом может этим так или иначе, есть такое слово, фигурировать. Вот. Но это будет только фигурирование. И отсюда человек может, фигурируя тем, что он прочитал Евангелие, в результате в духовной своей жизни человек получает два первых слога от слова фигурирование. Очень проблема. Вот. Нужно ему как-то, что называется, спросить совет. Это не стыдно, вот, хотя, может быть, тяжело. А советы у кого? Ну, тут тех же святых. И у простых людей, не святых, у христиан тех же самых. Это само новозаветное слово об этом говорит, что нужен тот, с кого ты будешь спрашивать, с кем ты будешь беседовать. Апостол Павел про это говорит, и, еще раз, нам-то кажется, что вот я, если взял книжку, прочитал, все пойму. Так не бывает. Ну, не всегда бывает.
Святитель Игнатий пишет, что чтение Писания отеческих есть родитель и царь всех добродетелей, поскольку у них мы можем научиться истинному разумению Священного Писания, вере правой, жительству по заповедям, глубокому уважению к этим заповедям. Читая творения святых отцов, мы обязательно увидим, как Евангелие усваивалось ими, как именно оно становилось для них не словом, а делом, как оно совершенствовало и спасало человека.
Мы читаем статические писания, так, святого, и видно же, что он, о чем он говорит, худо-бедно. Как-то мы насыщаемся тем, что он свидетельствует о том, как Евангелие проявляется в жизни. Ну да, мы понимаем, что вот то, что, ну или попытаемся, скажем так, понять, что то, что в Евангелии сказано, в жизни может быть воплощено вот таким образом. И про это как раз святой это и пишет. Он пишет не просто технически, допустим, толкование зачастую, да, то-то, то-то, то-то. Нет, он святой не обязательно толкование может, он беседа какая-то же самая, поучение. И вдруг он внезапно вспоминает, а вот в Евангелии сказано так, ну, как мне кажется, внезапно, да, в Евангелии сказано так. Вот мы так с вами, братья, говорят, делали, да, а в Евангелии сказано вот так вот, а может быть, нам по-другому надо делать, чтобы было по-евангельски. Вот Евангелие в жизни оказывается не просто как книга, не просто как историческое воспоминание или артефакт, а то, как надо жить.
А еще святитель Игнатий называет святоотеческие творения зеркалом, в котором всем нам надобно внимательно и часто смотреться, чтобы увидеть в нем свои недостатки. Предлагая такое сравнение, святитель помогает нам точнее понять, как мощно способно влиять на человека общение с другими людьми, пусть даже и через книги. Через такое общение человеку порой бывает проще понять и увидеть себя. Об этом люди, читающие, знают наверняка. Ведь любая книга, которая так или иначе затрагивает тему, каким надобно быть человеку, в той или иной мере предлагает читателю увидеть и собственное отражение, поразглядывать и себя.
Ничего в этом смысле уж очень-то нового святитель Игнатий не говорит. Вот. Но вот что всегда новое, это именно такое покаянное чувство. Вот. То есть я в зеркале вижу, каков я мог бы быть. Вот это своеобразное, наверное, зеркало. Каков я должен быть. Вот. Зеркала же, они еще к тому же разные. Вот. А некоторые такие очень лояльные зеркала бывают. Да ведь? Насколько я могу себе представить. Некоторые вообще мутные. А некоторые, вот, видимо, показывают человека почти очень такого, как вот он есть. Ну, понятно, что зеркало абсолютно не может показать человека, как он есть, но тем не менее. Вот, и когда читаешь довольного святого, ты чувствуешь, что ах, оно как оно вот это нехорошо-то ведь мне. Вот, или ну, в таком плане, наверное. Да? Ах, вот как вот... А я вот не так думал, поступал. А почему, спрашивает? Дело не только чтобы, в том, чтобы увидеть, что ах, я нехороший. А святой говорит так. Но зачастую временами же очень интересно посмотреть, почему это не так. Ну, вот он написал, что так делать нельзя. Или так думать нельзя, там, или нехорошо. Почему так? Вот, почему зеркало так показывает? Каков механизм его действования? А зеркало, оно же очень интересное. Так вот, если отвлечься. А вот и вот у человека как раз и хорошо получается.
В одном из писем святитель Игнатий поясняет: вглядываясь в Евангелие, смотрясь в это зеркало на себя, мы можем мало-помалу узнавать наши недостатки, мало-помалу выбрасывать из себя понятия и свойства ветхости нашей, заменять их мыслями и свойствами евангельскими, христовыми. В этом и состоит урок, который должен выполнить христианин во время своей земной жизни. Надо изобразить на душе портрет Христов, сообщить ей сходство с ее первообразом. Портреты, лишенные сходства, будут отвергнуты на той всеобщей выставке, на которой каждый из человеков будет испытан, в какой степени он сохранит и обновит в себе образ и подобие Творца и Бога своего. Образы, на которые будут искажены все черты и краски, и потеряно будет все сходство, все подобие со Христом, услышат «Не знаю вас». Они не будут узнаны, от них откажется Господь.
Если о зеркале говорить, вот еще в чем проблема. Нам-то кажется временами, что мы совсем другие. И это в каком-то смысле правильно. В другое время живем и так далее. И что наши-то уж проблемы, они значительно более серьезные и более зловещие, чем у них. В этом смысле, наверное, сильнейшим выражением такого подхода, и я не скажу, что неправильным, но, тем не менее, все-таки выражением такого является слова «как может быть после Освенцима богословие какое-нибудь?» Как мы можем богословствовать после того, как это случилось? Так вот, это зеркало, оно не только в том, что каков я, да, но временами видим, что у них те же самые проблемы же. А вот, та же самая жестокость, то же самое ожесточение, то же самое предательство и так далее, и так далее, и так далее. Но они почему-то по-евангельски могут жить. То есть зеркало отражает не только меня, но и то, что вокруг меня происходит. Вот это дорогого стоит, наверное.
В творениях святых отцов мы можем найти отражение тех нравов, которые были свойственны их времени, их современникам, и наблюдать за тем, как усвоение евангельских заповедей делало души этих мужей непроницаемыми для духа мира. Много отражений можно увидеть в этом духовном зеркале, и многое из отраженного оказывается настолько для нас полезным, что святитель Игнатий сравнивает труды отцов еще и с некой духовной аптекой. Он пишет: «Их книги подобны богатому собранию врачебных средств. В них душа может приискать для каждого из своих недугов спасительное лекарство».
Ну, это видно. Те же самые, один из жанров, который мы имеем, да, про другие сейчас не будем говорить, но поучение. То есть, как тебя учат, как, грубо говоря, тебе нужно вести, как бороться там и так далее. Все же ясно. Лекарство. Ну, вот. Как приложить евангельское слово к этой конкретной ситуации, чтобы было нормально, чтобы было это лекарство, а не отрава. Да.
Общаясь с людьми, приходские батюшки имеют возможность постоянно убеждаться в том, какая спасительная врачебная сила заключена в словах Евангелия, в святоотеческом наследии.
Ну, это часто бывает, это связано зачастую с... Как интересно я сказал, это часто бывает. Это связано, скажем, например, с тем, что множество людей, не знаю почему, но очень не любят своих каких-то неприятелей, а вот и не молятся о них. А потому что не знают, как молиться даже. А если молятся, молятся высоко, и от этого еще хуже становится. Вот ты, конечно, мне плохо, ты мне не друг совсем, ты плохо сделал, но вот я за тебя... я за тебя помолюсь. И это неправильно, да? Вот у Авы Дорофея там есть совет, как в таких случаях молиться. Мне кажется, многим людям это помогает. Как нужно молиться за врагов?
У преподобного Авы Дорофея в одном из поучений говорится о том, в каком устроении должен пребывать человек, пытающийся молиться за тех, кто его обидел. Авва Дорофей говорит, что такой молитвенник прежде должен очистить совершенно свой внутренний гной, дабы больное от обиды или вражды место совсем заросло, чтобы не осталось никакого безобразия и вовсе нельзя было бы узнать, что на этом месте была рана. Надо самому забыть зло и молиться от всего сердца об оскорбившем, говоря такие слова: «Боже, помоги брату моему и мне ради молитв его». И когда человек так говорит, он и за брата своего молится, а это и есть знак сострадания и любви, и сам смиряется, прося себе помощи ради молитв его. И когда в душе родится сострадание, любовь, смирение, что тогда уже смогут сделать раздражительность, злопамятность или другая страсть? Вот каким, оказывается, бывает духовное врачевство. И применять такие средства тоже нужно учиться.
Когда ты начинаешь двигаться к тому, чтобы учиться, а христианин как раз и должен учиться, это и есть движение к благочестию. Потому что если христианин не учится, он получается неуч, крайне отвратительный, ну, не отвратительный, а крайне неприятный тип. Не ученый христианин, ну, в общем, это понятно. Не ученый христианин, который ничего не знает, ничего не понимает, ничего не хочет знать дельного. Это явление, не скажу хуже атомной бомбы. Не скажу хуже атомной бомбы, но что-то такое вполне себе апокалиптическое.
А еще святитель Игнатий обращает внимание на то, что чтение святых отцов должно быть тщательным, внимательным и постоянным.
Здесь речь идет о том, чтобы человек все время поддерживал себя вот именно в этом чтении. Вот. Потому что вот это вот настроение внимательное, оно же легко теряется. Вот. Я по себе это могу сказать, как, впрочем, всякий человек, тут ничего такого особенного-то нету. Что даже когда прочитал что-нибудь развлекательное, а есть же развлекательная православная литература, да? Вот даже такая литература, она в некотором смысле выбивает человека из колеи, если так можно выразиться. Я сейчас не буду развивать эту мысль, в ней нет такого смысла, что нельзя такую читать, надо вот только вот эту читать, нет. Вот. Но внимательный человек, конечно, скажет, что вот тут есть некоторый вопрос. Вот. Есть тут некоторый вопрос, да. Вот. И мы должны иметь какое-то всегда заделье в плане такого рода чтения. Потому что если человек все время читает что-то легенькое, не напрягающее, а вот то он, наверное, разучается что-то делать. Ему потом сложнее будет. Вот. Он каждый раз будет искать чего-то такого легенького, не напрягающего. Вот. А если он будет искать легенького, не напрягающего, даже в духовной какой-то сфере, да, это в результате приведет к тому, что, ну, может привести, конечно, не приведет, может привести к тому, что он вообще будет искать чего-нибудь легонького и не напрягающего, чего-нибудь такого без калорий, ну, light, чтобы было.
Напомним, прилагательное light в английском языке означает легкий или облегченный. И в наши дни это слово используют для того, чтобы подчеркнуть в прямом или переносном смысле легкость чего-либо, будь то атлетика, сигареты или, простите за такое соседство, православие. Словосочетание «православие лайт» стало возможным, потому что многие из тех, кто приходит к вере сегодня, пытаются найти в ней то, что им хочется, а не то, что предлагает для спасения Христос. И есть угроза, что вместо подлинного, живого православия, вместо понимания того, что легкого пути к Богу нет, что путь к Нему узок и врата тесны, кому-то все же очень захочется иметь некую иную форму веры, суррогатную, облегченную. Однако такое православие лайт может привести к тому пространному пути, которым идут многие и идут в погибель. А святые отцы указывают нам вехи пути иного, тяжелого, но спасительного, и к тому же предлагают для его прохождения проверенные средства. Их мы также найдем в святоотеческих творениях, но не во всех, а в тех, которые соответствуют нашему образу жизни. И на последующих уроках православия мы с протоиереем Алексеем Яковлевым хотим приступить к совместному душеполезному чтению поучений Авы Дорофея.
И поскольку мы ведь не зря, не просто так вот решили вспомнить святителя Игнатия, его небольшую, но такую, как всегда, очень напряженную, плотную смыслами статью о чтении святоотеческой литературы, потому что есть эта проблема у нас, потому что сейчас это очень хорошо, литературы много, самые разные причем, и легкая, и лайт, и не лайт. А вот и современные, и несовременные, и старые, и с ятями, и без ятей, и с белыми листочками. Ну, имеется такое тут хорошо издано. Вот. Посмотрите, что нужно читать. И вот зачем вообще, может быть, это нужно? То есть вот пришел человек в храм, что ученого учить, только портить? Пусть он уже ходит, и все, и не надо его глупостями всякими. Ну, хорошо. Великими вещами занимать, потому что он не сможет. Ну, надо иметь какое-то вот уважение к человеку и так далее. Вот. И все же, раз святитель Игнатий, так сказать, вот про это пишет, если мы, в принципе, из опыта церковного знаем, что учение необходимо, то хотелось бы знать, какой из многоразличных учебников можно было бы, допустим, всем вместе обсудить. Вот. Опыт такой на приходском уровне, конечно, есть. Вот, мы можем читать разные книги, но есть книга совершенно замечательная, которую, может быть, и мы будем читать. Книга, которая родилась не из просто человек взял и написал, а именно из беседы, то есть из речи такой, о которой мы сейчас говорим, Авы Дорофея, душеполезное поучение. Вот ее будем обсуждать.
Свят, свят, свят.